Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, беседы о вечном в эфире. Сегодня гостем нашей студии вновь становится клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, отец Владислав Нечаев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И сегодня я вот могу сразу так сказать, что именно вы предложили такую тему нашим радиослушателям. Я напомню, что мы с вами проводим в последнее время много бесед, именно посвященных детской теме. Это родители, дети, формирование детей и мировоззрение, и обо многом другом мы говорим, но именно вы предложили тему о субъективном понимании своего ребенка. Почему именно, батюшка?
Ну, я часто исхожу из жизни, и то, что вижу в жизни, то, что и раздумываю над этим, пытаюсь, может быть, как-то это обсказать. И, ну, раз у нас такой вот эфир, какое-то массовое такое обращение внимания на какие-то темы, то, конечно же, эта тема заслуживает внимания, мне кажется.
Ну вот я бы так, наверное, сказала, что и это правда, что мы не можем совершенно реально оценивать ни как сами себя, ни так своих детей. То есть вот я так полагаю, что либо мы очень любим своих детей и не видим их недостатков, видим, ставим их, может быть, гораздо выше, чем следовало их ставить, либо мы наоборот занижаем самооценку, вот так называемую, да, самосознание, вы говорите, вот, своих детей, и, соответственно, тоже это не приносит никакой пользы ни детям, ни родителям. А вот это вот среднее, как бы правильное понимание, возможно ли оно вообще? Или его в природе не существует? Вот такое совершенно реальное осознание своего ребенка. Вот мой ребенок такой-то.
Эта тема действительно очень интересная и довольно сложная с моей точки зрения. Дело в том, что если мы возьмем как бы понятие истинности в аристотельском смысле, то здесь мы должны сказать, что это какое-то фактическое положение вещей. То есть без участия воли человека, его интересов, его предпочтений, его прежнего опыта и так далее. Но кто тогда может увидеть вот так именно положение вещей? Наверное, мы не можем так сделать. Но есть такое понятие как бы объективности некоторой, истинности, когда ее осуществляет человек, и она уже именуется так. Это аксиологическая объективность. То есть это объективность с позицией неких истин, с позицией ценностей, с позицией святынь человека. И взирая на что-либо с этих позиций, человек всегда может определить, насколько то или иное оно соответствует вот действительному, вот этому должному, что ли, положению вещей. Если истинность сравнивает с тем, что, ну вот как бы, может быть познано, то аксиологическая объективность сравнивает с тем, что должно. И вот тут мы все можем это рассмотреть и к этому приближаться. Наверное, в совершенстве мы можем ей обладать в состоянии святости. И чем ближе мы к Богу, тем более многогранно, глубоко, прекрасно мы видим наше чадо. И вот именно к этой, наверное, ну что ли, объективности, она же субъективность, потому что это любящее сердце может только так познавать. Сердце жертвенное по отношению к другому, оно может так познавать. Именно такая вот субъективность-объективность, она может быть воспитана в нас. Если брать вот как бы теоретический какой-то срез этой вот темы, я бы вот сказал так.
Ну а если посмотреть это чисто в бытовом таком понимании?
Да, давайте в бытовом.
Да, ну вот как вот нам быть с нашими детьми? Вот подходит к вам, например, какая-то прихожанка. Вот я знаю же, что мы же с вами рассказывали нашим слушателям про театр «Светлица», который вы с матушкой Натальей ведете. И вот подходит к вам кто-то и задает такой вопрос. Ну вот, вот вы, батюшка, посмотрели, например, на моего ребенка. Вот вы уже можете что-то сказать? Вот на что обратить внимание мне?
Вот вы знаете, как ни странно, ко мне в практике воспитания светлицы с таким вопросом практически не обращались.
Угу.
Вот видите, как интересно. Вот, то есть, как не парадоксально. Вот.
Да.
Но я бы сказал так, в практике, в быту мы можем это рассмотреть, как бы опираясь на такой вот как простой довод, как бы желая отыскать пользу души. Вот просто нужно стать некоторым духовицем родителю и видеть, где ребенок стяжает как бы некое благочестие, а где он его расточает. Вот, вот практически пласт, то есть польза души. Мы ведь, совершая какое-то действие, как бы, ну, угодное нам, и тем не менее иногда как бы каким-то задним чувством чувствуем, что вроде бы это не то, что надо. Не надо бы. Не надо бы в этом даже хотя бы задерживаться. Можно эпизодом каким-то, чтобы это прошло, но не надо это практиковать, не надо к этому прибегать, не надо в этом задерживаться. И вот мы это чувствуем, значит, в этом как-то мы уходим от этой, что ли, аксиологической объективности.
Она, аксиология, напомним, да, это наука о ценностях.
Да, наука о ценностях. Да. Вот я просто когда-то прочитал вот это понятие, оно мне понравилось, и я думаю, что к нему надо нам прибегать, людям православным, верующим. И вот именно так в быту, в обыденной жизни можно смотреть на пользу души. Ну, то есть смотреть на разные по существу добродетели. Добродетели. Способствуем мы добродетелям, раскрываются они благодаря нашему участию, или мы как бы от них отходим, уводим ребенка, и помалу что-то в нем начинает мирское развиваться. Вот так.
Ну вот я сейчас так понимаю, что вот ту тему, о которой мы с вами хотели говорить, ее можно совершенно спокойно затронуть. И вот в этой теме сегодняшней, о субъективном понимании ребенка, это тема авторитета родительского.
Можно. Тут можно начать с того, что родитель, конечно же, какой способен в большей степени увидеть объективно своего чада, это родитель, который сам украшен благочестием. То есть, как бы человек, мы знаем, что Господь чист, вот, что мы его называем светодавцем и так далее. И вот он своим светом может осиять и человека. И человек, который живет подлинной христианской жизнью, он постепенно и сам просветляется своей душою, умом, сердце очищается его. Таким образом он начинает становиться таким человеком световидным, что ли, и источать некий душевный свет окружающим людям. И вот этот вот как раз свет, это категория такая, ну, можно сказать, реальная, жизненная, это некая величина нашей жизни, которую мы ощущаем, вот, он способен раскрыть, высветить именно красоту души, доброту души другого человека. И именно тогда мы познаем человека в его подлинном существе. А часто мы видим в нем лишь какую-то сторону внешнюю. Как говорит Ухтомский, взглядом торговки смотрим на него. Как бы вот как нам кажется, самим.
Это вы имеете в виду на ребенка?
Да, да, на ребенка в том числе. Мы как бы свои какие-то предубеждения, свои какие-то односторонние взгляды бросаем на ребенка и видим.
Даже не осознавая.
Не осознавая, безусловно, не осознавая, как вот это часто бывает. Вот. И это, конечно, ну, огромное, можно сказать, огромное упущение нашей жизни, если так происходит. Мы должны, конечно, действовать иначе.
Вообще, конечно, вот, ну, вот так по идее, понимая, что это очень-очень глубокая тема, и настолько вот там такие вот сложные очень моменты задеваются. Вот, а что, вот что вы имеете в виду? Я все-таки хотела уточнить, что это за взгляд торговки по выражению этого философа, педагога Ухтомского, как мы смотрим на наших детей. То есть вот я, например, вижу, что, ну, это я чувствую, может быть, даже где-то у меня у самой тоже это присутствует, и наверняка это есть, что, ну, когда это видишь, например, где-то по телевидению или вот в какой-то жизни, вот детей, например, отдают на танцы, да, отдают вот в какие-то такие коллективы, которые, например, уже ездят куда-то, танцевальные коллективы, и начинают детьми своими гордиться. Вот он поехал туда, вот он поехал туда. Вот это вот уже есть проявление вот этого взгляда, я так понимаю. Или, например, сейчас у нас тоже очень просто в нашем обществе это культивируется так называемая топ-модель, которая, значит, вот она может какую-то карьеру себе сделать, и практически, ну, ну, я, конечно, ну, вот я точно знаю, что у нашего детского сада, куда ходит моя дочь, там висит вот это объявление, когда девочек приглашают на вот эти занятия в школу топ-моделей. То есть и некоторые мамы говорят, да-да-да, мы вот отдадим, мы отдадим, потому что это полезно. То есть это вот тоже проявление вот этого взгляда торговки, когда родитель уже пытается как-то своими детьми торговать. В некотором смысле.
Ну, ну вы еще одного тут, наверное, как бы извлекаете к нашему обсуждению автора. Вот это такой психолог Эрих Фромм, западный. Вот у него есть такой тип рыночный человек. Вот. Кстати, вот современность, она очень много способствует образованию такого человека, который как бы продает свои способности. Свои...
Валентин Михайлович Князев часто упоминает наш общий знакомый профессор.
Вот, но я бы сказал, все-таки в варианте Ухтомского взгляд торговки отличителен чем? Тем, что человек смотрит, руководствуясь в данном случае выгодой своей.
Да.
Да?
Да.
То есть его задача заработать, и подходит покупатель...
На ребенке.
Мы сейчас переведем на ребенка, да. Подходит покупатель, я говорю пока просто про торговца, да, вот, и он смотрит, как он одет, как он интересуется товаром, очень ли ему надо этот товар, и сообразно этому как бы относится к нему, что ли, и может и цену как-то другую сказать и так далее, особенно на восточных как бы базарах вот такое наблюдаем. То есть отношение к человеку зависит от твоего какого-то отдельного интереса, который, в общем-то, ну, не должен играть такую роль в отношениях между людьми. Вот, а теперь переводим на ребенка. Вы совершенно правильно сказали, что родитель, когда он, ну, как бы замкнут, что ли, на себе, он руководствуется в выборе пути своего ребенка именно, ну, каким-то своим частным, очень, может быть, суженным идеалом. Вот. И об этом мы тоже читаем в православной литературе, что бывает такое, такая собственническая любовь, как вот ее именуют в книгах, когда родитель желает продолжить свою судьбу в персоне ребенка. Вот это отношение сюда имеет, и, пожалуй, самое...
Взгляд торговки.
Да, самое серьезное отношение. Но чаще мы-то говорим ведь про познание, а не про такие вот серьезные еще уже вещи, вот, которые выводятся из этого познания. Да, они следствие вот такого взгляда. Сначала мы так смотрим, а потом мы так делаем. Ну вот.
Ну уже получается сознательно, да? Или все-таки бессознательно
не
это
знаю,
делает человек?
Всяко бывает, наверное. Вот. И действительно, одним из следствий очень серьезных является то, что по существу ребенок начинает жить чужой жизнью, которая ему
навязана.
Да, ну можно сказать, навязана. Родитель же должен рассмотреть, собственно, другого человека, которого ему дал Господь в своем ребенке. Это другой человек. Это не повторение тебя самого. Это другой человек, который вошел в этот мир и призван украсить Царство Божие, и ты должен рассмотреть его нетленную красоту. Вот как стоит вопрос, так сказать. Вот, и именно ты точно должен его познать, потому что другие люди, может быть, и не вознамерятся его познавать. Угу. Вот именно в таком ключе. Они, может быть, как-то эпизодически будут с ним сообщаться. Хотя, вообще говоря, каждая встреча должна быть таким взаимным погружением. Ну, в идеале, конечно.
Это вы сейчас имеете в виду какую встречу?
Вообще, встреча людей.
Встреча людей.
Да, вот мы праздник Сретения празднуем. А чего мы там празднуем? Конечно, мы говорим, что встреча Бога и человека и так далее. Но вообще говоря, мы празднуем и икона есть целование Елисаветы, да, Пресвятой Богородицы, вот Матери, значит, Божьей. И празднуем другие какие-то события, где происходили вот встречи. Встреча, она чем отличительна? Тем, что один человек поистине встретился с другим человеком. И от этого произошли какие-то, ну, какие-то изменения в обоих, такие возвышенные, потому что собралась церковь. Встреча имеет результатом то, что как бы и церковь собралась, и Бог посетил. Вот в чем как бы ее существо. Поэтому, если встретились двое людей и так вот пожелали друг друга познать, то это, вообще говоря, событие мира.
В правильном понимании друг друга познать, не так, как сейчас у нас понимается.
Конечно, конечно.
Потому что мы все-таки находимся на православном радио.
Все остальное мешает только такому познанию.
Ну, я хочу вот к чему это подвести. Понимаете, когда говорим мы о детях, когда мы, например, говорим о понимании своего ребенка, о субъективном в данном случае, все равно это будет понимание. Когда мы говорим об родительском авторитете, то мы ведь понимаем, что все мы очень разные. То есть для одного человека это будет такой авторитет, а для православного человека взаимоотношения в семье, мама, папа, дети — это другой авторитет. Есть еще неполная семья, когда воспитывают у нас очень много женщины одни. Это еще один будет родительский авторитет. Как вот это можно все, может быть, к какой-то общей теме подвести, чтобы это было, ну, понятно для всех, что означает вот этот авторитет и как он зарабатывается? Как он зарабатывается, потому что мы сегодня видим, к большому сожалению, что наши дети не уважают своих родителей.
Ну, тут сказать нужно, что вообще говоря, авторитет родителя появляется тогда, когда он живет глубокой внутренней жизнью. Эта глубокая внутренняя жизнь, может быть, наличествует у кого-то из взрослых, но еще она должна быть украшена, что ли, и каким-то, ну, что ли, умением сообщать вот эти богатства своего духовного мира и своим детям. И в этом смысле многие родители, может быть, как я уже сказал, обладают вот каким-то пониманием глубоким, каким-то опытом обширным, вот, высокой культурой или еще чем-либо, профессионализмом в какой-то сфере. Но вот вторым моментом, как бы давайте его условно назовем педагогическим, они часто не обладают. То есть они не идут навстречу ребенку. Они не как бы облекают то, что имеют, в какую-то форму для ребенка понятную и приятную. Вот, то есть не готовят из этого, так сказать, из этой пищи для детей привлекательное блюдо. Вот я бы так сказал, если развивать метафору апостола Павла о молоке. Вот, то есть, наверное, вот этот момент родители должны приобретать, и тогда для ребенка авторитет родителя засветит,
даже когда его нет. Вот та ситуация, когда такие вот взаимоотношения, например, ты видишь, что элементарно просто ребенок не слышит своего родителя, он его не слышит. По каким причинам? Об этом даже много книг написано. Вот почему это говорит о чем? Что неправильно родители общаются со своим ребенком. Что они уже изначально не так устраивают отношения,
когда
ребенок.
А что он не слышит именно?
Ничего не слышит, например. Как к нему обращаются, зовут, просят что-то сделать. Вот ведь тоже об этом очень часто слышат.
А давайте вот начнем с такого момента. Что родитель хочет сказать своему ребенку?
Например, одевайся.
Вот. Это как бы... Наверное, последнее. Нет, это не первое, пускай это будет последнее из того, что он хочет сказать своему ребенку. Первое должно быть что-то сокровенное, глубокое, интимное, так сказать.
Чтобы настроить ребенка на день.
Таинственное. Чтобы это было вот таким, понимаете? Новое, совершенно новое. Личное какое-то. Ну, я не знаю. Это вот какое должно быть. А вы говорите «одевайся». Так он, если все время говорит вот это и становится как бы фоном для ребенка. Если бы нам говорили кто-либо из начальствующих лиц только какие-то указания административные, мы бы такого человека считали... человеком
монстром.
скучным,
да.
Серым, никчемным, вот, и как бы не воспринимали его по-человечески. Вот не надо становиться администратором детской жизни
собственного
родителя.
Ребенка.
Да, родителя.
Да, что часто мы это наблюдаем,
вот, поэтому,
к сожалению.
Давайте вот эту поправку сделаем и продолжаем.
А давайте мы поучимся, как не быть администратором собственных детей.
Ну вот как не быть администратором?
Конечно, есть такие...
Кто такой администратор? Администратор тот, кто, так сказать, выключился из жизни общей и действует согласно мертвому плану. Вот кто такой администратор. Не надо выключаться из общей жизни. Вот
что
есть
это
день,
значит?
Есть день, угу. Есть настроение. Mm-hmm. Вот, есть какие-то важные дела. И давайте вот попытаемся творчески, живо к ним прийти, к этим делам, но вместе с тем проживая все какие-то нежданные какие-то эпизоды, так сказать, включения в нашу жизнь, как-то случаи разные, и вместе их попытаемся прожить. Но почему бы это не сделать? Вот, ведь на что обращен ребенок с интересом? Он обращен на людей, это не так уж и плохо, на природу, на внутренний мир, на волшебный мир. Он же все это как бы пытается познать. Почему бы нам духовный мир? Все это для него представляет интерес вообще-то. Вспомните, вот, например, последнюю нашу как бы встречу, когда мы говорили о том, оживают ли вещи. Да? Дети, они, мне кажется, задумались хоть на мгновение, но задумались вообще, вещи-то они как вот способны ожить без нас или они не способны ожить. Для них это, в общем-то, вопрос. Вот. И если эту тему как-то развивать, как-то, то, ну, допустим, эту, другую или третью, то они будут с нами, за нами ходить и спрашивать еще дальше. И не только спрашивать, а быть готовыми что-то делать ради того, чтобы это действительно разузнать.